Время в эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Тираны. Происхождение видов». В понедельник мы возвращаемся. На прошлой неделе нас не было в эфире. Я Айдар Ахмадиев, и напротив меня Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый
Да,
вечер.
добрый вечер. Не было, потому что я взял себе небольшой отпуск недельный. Вот. Но сегодня мы уже встречались, уже начали читать «Детей Хурина» Толкина. Вот это
У вас в
надо.
чате спрашивают, не на Олимпиаде в Париже ли вы были?
Ух, конечно, на Олимпиаде в Париже, да. Нет, единственное, я здесь сидел, работал, вот много всяких дел еще скопилось помимо работных живым гвоздей и на «Дилетанте». Но заодно посмотрел замечательный, на мой взгляд, очень примечательный, во всяком случае, сериал, который странным образом по-русски называется «Обреченные на славу». А если нам еще сейчас любезно покажут афишу, вот, и еще мы ее увидим, вот плакат, именно вот плакат американский, потому что это сделал Роланд Эммерих, в основном серии снимал, и называется он по-английски «Those About to Die», что, в общем-то, соответствует тому, что говорят гладиаторы, идущие на смерть, обреченные на смерть. И, в общем-то, здесь речь не только о гладиаторах, и кто-то там обречен на славу был, я не знаю, может быть, смерть – это уже как-то табуированное слово, да, в любом русскоязычном прокате. Но, во всяком случае, давайте его посмотрим еще, чуть-чуть посмотрим, потому что там у нас главные персонажи того, о чем мы будем говорить сегодня. Потому что сегодня «А что было дальше?» Сериал оканчивается смертью императора Тита и, в общем-то, провозглашением императором Домициана, его младшего брата. Мы видим главу рода Веспасиана, мы видим в главе в исполнении Энтони Хопкинса, пожилого очень тоже, и все то немногое время, которое было ему предоставлено в этом сериале, как главы рода и как императора Веспасиана, того самого, который сказал, что это не пахнет, то есть деньги не пахнут, когда он обложил всевозможные латрины, римские обложил налогом. Ну, есть соответствующий флешбэк, кстати говоря, в этом сериале. Посмотрите, он очень любопытно представлен. Ну вот, и у нас здесь, если от нас смотреть, то слева находится Домициан, а справа Тит, ну а в середине глава букмекерской конторы и конюшни, потому что очень многое там построено именно на соревнованиях партий в беге колесниц. И гладиаторские бои тоже представлены. Но, во всяком случае, заслуживает внимания этот сериал, потому что там еще очень и очень неплохо, на мой взгляд, даже почти идеально представлена реконструкция Рима, как это все и как выглядит, и арка того самого Тита, которого мы видим на афише, Тита Флавия Веспасиана, старшего брата Домициана. Очень интересный актер играет Домициана. Вот посмотрите на него. Это Джорджо Макари. Вот посмотрите, сейчас нам его покажут, я надеюсь. Актер Джорджо Макари, который вот этот актер и музыкант. Вообще он такой рок-музыкант, поп-рок-музыкант. Довольно известный и снимался в нескольких фильмах. И вот Роланд Эммерих его пригласил играть Домициана. На мой взгляд, это вот еще после Энтони Хопкинса одна из просто выдающихся ролей в этом фильме. И теперь нам,
Очень
насмотревшись...
похоже, да, Сергей Александрович? Есть
Ну,
бюст Домициана, прямо яблочко,
вот
по-моему.
посмотрим. Вот мы сейчас возьмем такой... это фотография бюста Домициана, где он несколько косит. Я бы сказал, нет, не вот это. Не вот этот Домициан у нас должен быть. Нет, ну это Тит, это замечательно. Вот у нас перепутан порядок. Ну вот найдите там бюст Домициана. О, это тоже, это важный персонаж. Это царица, иудейская царица Береника, любовница и почти что жена. Вот. Вот у нас вот здесь более всего похоже. Такой несколько косящий, потому что на одном глазу есть зрачок, на другом нет зрачка. Каков он был вообще-то? Каков он был, Домициан, и каков он был собою? Потому что есть хорошее описание внешнего вида Домициана, которое нам представляет наш вообще Светоний, которого мы обойти нигде не можем, жизнеописанием 12 Цезарей. Рост он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство. Это в молодости какой он был, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые. Какой внимательный Светоний, хотя жил гораздо позже. Но впоследствии лысина, выпеченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался однажды в Сенате. До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав, кокет еще, да? Зато лысина доставляла ему много горя и так далее и тому подобное. А вот Плиний-младший пишет: «Высокомерие на челе, гнев во взоре, женоподобная слабость в теле, в лице бесстыдство, прикрытое густым румянцем». Лучше не скажешь. И вот это весь тот путь, который прошел Домициан. Нельзя сказать, что Домициан у нас был человеком, которым Домициан был человеком, который вот вырос из какого-то скромного юноши, вырос в абсолютно непосильного для многих римлян самодержца. Этого сказать нельзя, наверное, потому что надо понять, откуда произошел род Флавиев. Когда говорится и педалируется, причем самими Флавиями, что произошли они от погонщика, волов, быков там, и так далее, вообще из простого народа, это не совсем так. Это захудалый род, патрицианский род Флавиев. Служили как могли, там были солдаты, были центурионы у них, вот и сам из захудавшего рода Тит Флавий Веспасиан, первый из императоров этой династии, прошел такой большой, большой человеческий путь. И при Нероне там как-то они выкручивались. Все выкручивались при Нероне. Все, кто мог, все, кто не погиб. Не погибли. Нерона убили, как мы знаем, в 68 году нашей эры его убили. И началось. И год как раз четырех императоров – это год, когда правили император Гальба, император Атон, император Вителий. И вот на фоне этой войны, воюя то с одними, то с другими, а то и отсиживаясь вместе со своим сыном Титом, в Иудее, причем уже в 66 году началась иудейская война, восстание, которое привело к разрушению всего города Иерусалима и разрушению храма, уже практически бесповоротному. И тогда Веспасиан быстренько вернулся, оставив Тита, а в это время Домициан, его младший сын, был в Риме, разбил, он не вернулся, он не в Риме, конечно, разбил на периферии Вителия, был провозглашен императором. Все это время младший сын Домициан представлял в Сенате своего отца. Представлял, говорят, очень успешно. Он был обучен риторике, и вот сцена в фильме, которая говорит, очень яркая сцена, когда в затруднении свою практически инаугурационную речь сочиняет Веспасиан, и как-то все перетаптываются и морщатся, в том числе и юный Домициан. Ну, раз ты обучен риторике, что я зря тратил деньги на твоих учителей, вот давай-ка расскажи. Он пишет блестящую речь, абсолютно блестящую речь. И вот как раз все соединяется, что это принадлежит римскому народу, и что он сам принадлежит римскому народу, И здесь он не стыдится никаких ни происхождения своих простых предков. Он, что Рим как был, так и остается. Вот мы, я и есть римский народ. Абсолютно.
Это пишет Домициан для отца.
Да, вот в фильме это так, ну, это правда, потому что он был очень способный, очень умный человек, слабый физически. И то, например, в сериале, что все время вспоминают, как Тит его страшно бил в детстве, и он был слабый, неспособный к ратным подвигам. С одной стороны, бил, а с другой стороны, как бывает у старших братьев, бил, но защищал от других. Все время прикрывал.
Вот. Сергей Александрович, а как в сериале, я просто не смотрел, к сожалению, еще, а как в сериале показаны взаимоотношения между отцом и его двумя сыновьями?
Показаны,
кого он больше любил, проще
показаны
говоря?
Показаны очень даже адекватно. И вот посмотрим на Веспасиана мы сейчас. Вот посмотрим на Веспасиана. Волевое лицо, старый хитрец, полководец, немалый полководец, который действительно должен кому-то, и как это полагается, вот это будет в 79-м уже году, как полагается, он должен завещать, кого-то назначить своим наследником. Причем он наследником своего настоящего сына, кого-то из настоящих сыновей. И вот династия Флавия отличается вот этой последовательностью, что здесь были кровные дети, а не усыновленные кто-то. Какие-то родственники, как Цезарь усыновил своего внучатого племянника Октавиана, а потом Октавиан усыновил Тиберия, вот не получилось с Агриппой тогда, что очень жаль для последующей истории. А тут сыновья. И очень напряженно как раз и убедительно показано в сериале, что как он предпочитает, должен предпочесть Тита или Домициана. И он колеблется. Он колеблется, потому что Тит – полководец. Тита, покажите нам, пожалуйста. Тит – такой вот мощный человек, полководец, действительный покоритель и очень жестокий покоритель Иудеи. Тит – воин. Человек, который ничего не будет менять, и силой оружия может сдержать. Причем конфликт, насколько он вольный, конечно, конфликт между Титом и Домицианом, показанный в сериале, это достаточно вольно, но подходы ясны. Потому что Тит, восстание надо подавить, любой бунт надо подавить, надо придержать порядок, а потом заниматься, ублажать. А тут Домициан говорит, что лучше купить, лучше устроить игры, лучше потратиться, лучше кормить хлебом, лучше раздавать. И это покажет на будущее, которое соответствует действительно истории, на будущее это покажет очень хитрую, очень умную, именно финансовую, налоговую политику Домициана.
Это правда.
Это покажет. Тит гораздо более прямолинейный.
Извините, что прерываю, а вот все-таки Домициан, вы говорите, что он написал эту замечательную речь своему отцу, а мне как-то вот казалось, я читал несколько разных текстов о нем, когда готовился, что он как-то был на периферии все-таки, а там в большей степени Тит, да, потому что он избирался консулом ежегодно. Практически.
Это не мешает.
Ему поручили командование преторианской гвардии.
Я понимаю, что ты хочешь сказать, и это совершеннейшая правда. Но это не мешает, абсолютно не мешает Домициану быть очень талантливым ритором, поэтом, не менее талантливым, чем брат, кстати говоря. Когда, в общем-то, льстить было не так обязательно к Домициану до того, как он стал императором, стихи его отмечались как очень хорошие. Он сочинял стихи, он переводил, он знал языки. И это было для него, как считают историки многие, было своего рода компенсацией его несостоятельности военной. что, конечно, очень важно. И военная, и такая вот громкая политическая состоятельность – это очень важно для человека, который стремится к власти. Но он все время в тени, действительно, он на вторых-третьих ролях. Он, конечно, это педалировано очень сильно в сериале, потому что он как раз и... В общем, что-то выигрывает, где-то подворовывает, где-то подмухлевывает. Очень хорошо подвешенный язык, сила убеждения, распахивает свои глаза. И это Джорджо Макари очень, очень здорово делает, кстати говоря. И Эмерих вообще-то понимает, что я думаю, что большинство знает наших зрителей, что Роланд Эмерих – это автор очень многих автор Дня независимости, автор Патриота, автор очень многих очень хороших фильмов. Не скажу, что вот этот сериал – это лучшая работа Эмериха, но дело не в этом. Дело в том, что он знает свое дело. Человек, который знает свое дело и тонко прорабатывает, очень тонко прорабатывает. Вспомните «Один патриот», какие тонкие, очень психологические во всей этой достаточно историко-мелодраматической ситуации. Очень пафосный фильм, но пафосный, я бы не сказал, что это в абсолютно негативном смысле. Здесь же он очень много прорабатывает и второстепенных персонажей, и Домицанова у него убедителен. Тит простоват, то простоват, как и в жизни достаточно. Тит – завоеватель Иудеи, завоеватель Иерусалима. Вот давайте сейчас посмотрим. У нас есть фрагмент арки Тита. Он привез оттуда 100 тысяч пленных. Насколько они строили театр Флавиев, амфитеатр Флавиев, будущий Колизей – это я просто не знаю, это надо смотреть отдельно, но может быть. Но во всяком случае, он пленных привез туда. 100 тысяч. 100 тысяч. И вот вы видите этих пленных на боковом, сбоку арки Тита. Арка Тита была выстроена после того, для и после триумфа 71-го года, устроенного в честь завоевания Иудеи. Здесь пленные иудеи, мы видим и семисвечи, и есть такая очень четкая привычка и традиция, что ни один себя уважающий еврей не пройдет под аркой Тита, будучи туристом в Риме. Никогда. Это просто ниже достоинства. Это нельзя. Пройти как вот тот самый пленный, как тот раб, который проходил в 71-м году нашей эры. Отметим, что у него, как и показано в сериале, у Тита был невероятный совершенно роман. И это действительно роман, а не пленение царицы, роман с царицей Береникой. Дочери Ирода Агриппы I, правнучки Ирода Великого. Очень интересный персонаж. У нас имеется из подлинных изображений достаточно, имеется ее бюст. Вот ее бюст. Играет очень красивая актриса. И играет просто здорово, действительно, по-настоящему. Он ее вызвал потом. Он ее не привез с собой. Вызвал для приличия вместе с ее братом Иродом Агриппой II, потому что они делили царство иудейское. И она жила не как рабыня. Она жила с видами на действительно на императорскую власть, что она может быть императрицей. Осознавая, очень далеко не первая женитьба, причем были римляне среди ее мужей, у нее не первое замужество было. И она понимала, что она для римлян новая Клеопатра, что это такое дело не пойдет. Но во всяком случае, ее Тит действительно, судя по всему, очень был к ней привязан. Насколько она вмешивалась в политику, это очень трудно доказать и очень трудно с точностью определить. Но это фактор такой. И вот когда умирает Веспасиан в 79-м году, тут же отсылает Беренику из Рима высылает. Потому что императору уже так нельзя. Все. Все ее надежды рухнули. В сведения, я не буду спойлер давать, как складывается ее судьба в сериале, вдруг кто не видел. Но во всяком случае, по каким бы то ни было причинам, любые сведения о ней после 79-го года нашей эры отсутствуют. Отсутствуют. Итак, Тит становится императором. При императоре Тите ничего не меняется по сравнению с Веспасианом. Он обожествляет, добивается обожествления своего отца и становится божественный Веспасиан, Тит Флавий Веспасиан. И все идет, как положено, в какие-то более-менее стабильные имперские времена. Но царствование Тита было очень недолгим. 2 года.
По естественным причинам.
Ходили слухи. Он умер от лихорадки или от чего-то там, во всяком случае, от какого-то воспаления, от какой-то болезни. Он умер во время путешествия в земли Сабинов. То есть самой Италии. Поползли слухи, что брат его отравил.
Ну, конечно.
Не буду говорить, как это представлено в сериале, но на самом деле могло быть и так.
А вот почему, Сергей Александрович, где был все эти 2 года Доминциан? Какую роль он занимал?
Никакой особенной. Никакой.
Он же был религиозным деятелем, понтифик там и все подобное.
Ну, это полагается. Это все полагается. И это несравнимо с тем, даже в области религии и нравов, несравнимо с тем, что будет с Домицианом после того, как он станет императором в 81-м году.
Вы знаете, в связи вот с тем, что Домициана не допускали к рычагам власти еще и при его живом отце, его сравнивают с Павлом Первым.
В этом отношении может быть. Может быть. Но и может быть, и раз уж повелось такое дело при Флавиях, что наследуют кровные родственники, прямые наследники, сыновья, благо двое взрослых сыновей у Веспасиана, и не бездарных, и не одиозных совсем, то, наверное, такая вот ревность была. И попытки дискредитации, что, например, в сериале здорово сделано, дискредитация, задержка зерна, которая идет из Египта, задержки там, мухлёж с финансами какой-то был, чтобы бросить тень на Тита. Это похоже на Домициана. Это похоже на Домициана. Похоже, потому что подобные случаи мы увидим, когда сейчас перейдем к царствованию, собственно, Домициана. Что в первую же очередь захотел Домициан. Его самая главная была задача, наверное, две. Укрепить деньги. Деньги неплохо себя чувствовали, динарии римские, себя чувствовали во времена первых 2 Флавиев, Веспасиана и Тита. Но он укрепляет валюту. Мощное содержание настоящего там серебра повысилось. То есть он укрепляет. Он понимает в этом деле. В финансах он понимает. Как для себя, так и для державы. Второе. Он нам очень знаком такой лозунг, как «Сделаем Рим снова великим». Да. Great again. В понимании своем, и во всяком случае декларативно, он хочет вернуться к великим временам императора Августа. Но при этом он делает нечто противоположное временам Августа. Ему плевать на республиканские традиции. У Августа все было очень четко дозировано. Выхолащивалась суть республиканских институтов, должностей, сената, советов всевозможных, консультаций, то есть участие сословий в управлении Рима и высших сословий, патрициев во всяком случае, в управлении Рима. И это никогда не называлось, никогда не акцентировалось самодержавие. Оно получалось как бы само собой. И действительно был отец народа и принцепс, он был глава Рима, который формально и сохраняя всю видимость, был республиканским, то есть римские традиции. Он же делает, ему, во-первых, сенат он не ставит ни во что, он даже по свидетельствам историков, он даже не упоминает как важную институцию. Второе. Он настаивает на божественности власти своей. Сын божественного Веспасиана, брат божественного Тита. И император должен контролировать все, все мелочи жизни. Для этого он собирается исправлять нравы. Жестко следить за нравами. Поэтому он потом станет пожизненным цензором. Вот что я говорю, не идет ни в какое сравнение в ту должность, которую он будет занимать. Пожизненным цензором, то есть он будет следить за нравами. Во что это выльется, я думаю, что мы после перерыва разберем.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну, книга, которую мы сегодня представляем, который раз, но у нас есть еще несколько экземпляров, каждый из шести книг. То есть мы оптом продаем шесть книг про абсолютно кровавых людей, кровавых, во всяком случае, в большинстве своем. Ну, и уж таких вот субтиранов это точно, абсолютно. Что Дзержинский, что, во всяком случае, и исполнители, и организаторы репрессий, заказчики вряд ли, конечно. Хотя они сыграли большую роль. Когда говорят, что неоднозначно смотришь на таких людей, как Ягода, Серов, может быть, хотя у него такое во времена Берии, например, у него такое прошлое с депортациями, со всеми коллективными, национальными. И Андропов есть. Андропов, да, конечно, это не Ежовщина, не Ягодовщина и не Бериевщина, да, но это, извините меня, и жесткая цензура, и высадки, и борьба с диссидентами, и прочее. Так что читайте эти книги, написаны они очень хорошими авторами. Да, неоднозначно, но уж и человек, я напоминаю, что я вчера закончил перечитывать, внимательно перечитывать книгу о Ежове Никиты Петрова и Марка Янсена. Я вам скажу, что можно только неоднозначно оценивать, что какая, как в «Симпсоны» в кино, вот такая вот или вот такая вот роль была в организации репрессий и творческом проведении. Абсолютно это кровавая баня, которая была, и абсолютно чудовищное все от возвышения до падения самого Ежова. Я людям с крепкими нервами очень рекомендую эту книгу прочитать. Это очень подробно и очень документированно, как и все другие книги, кстати говоря, здесь. Это великолепная серия книг, и я очень рад, что она переиздана в этом году, и что вы имеете возможность, мы все с вами, потому что я тоже покупатель этих книг, мы имеем возможность их купить и прочитать. Вот. Возвращаемся к нашему парню.
Да, Сергей Александрович, вот о Домициане. Вы знаете, он не просто не обращал внимания на Сенат, как вы сказали, он же преследовал их. Он же устроил целую антикоррупционную кампанию, как пришел.
Ну, вот здесь можно неоднозначно сказать. А вдруг они действительно крупнейшие коррупционеры? Что вполне возможно. Но как всякая кампания, в том числе и всякая антикоррупционная кампания, это даже не о двух концах, а палка о многих концах такая вот. Когда ее сильно вращаешь, там кажется, что у нее очень много концов, у этой палки. Это и пополнение казны, это и сведение счетов, это и унижение сенаторов, унижение патрицианского сословия. Я предпочитаю всадников. Говорил, не говорил, но делал, так делал Домициан. Так что здесь, конечно, ты прав в том, что вот эти преследования, но они вполне могли быть популярными, эти преследования высокопоставленных коррупционеров. Как мы видим, они всегда популярны, преследования высокопоставленных коррупционеров. Правда, здесь можно лавочку так широко открыть достаточно. И можно легко сводить счеты на популярных компаниях.
Но вот смотрите, что Светоний писал об этом периоде, если позволите. Да. А суд он правил усердно и прилежно. Пристрастные приговоры он отменял, судей, увлеченных в подкупе, увольнял. Столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее, пишет Светоний.
Ну, прекрасно. А Светоний, при всей приблизительности того, что его сведения, он человек достаточно справедливый. У него нет никого, в ком бы он, ну, я не знаю, даже в Калигуле он что-то может увидеть. Вот тем хорош Светоний. Писали и Светоний, и Дион Касси писал косвенно о деяниях Домициана, писал Тацит. Просто он писал о других людях, но там видна была политика Домициана. Но здесь, да, ну хорошо. Хорошо. И укрепление денег – это хорошо. Раздача денежных подарков римлянам чаще, чем обычно. Это было сделано раз в 5 лет он стал делать, потому что за 15 лет он делал это 3 раза. За 15 лет. Он же 15 лет правил все-таки. Вот. Реконструкция Рима. Это чудесно. Но для чего? Это показать, что сделаем Рим снова великим. И город в том числе. Завершается арка Тита. Реконструируется вот так замечательно. Вот я думаю, все, кто бывал в Риме, как туристы или как по делам, все помнят вот этот пустырь, который мы сейчас покажем. Вот сейчас. Это замечательно. Там раньше должно быть. Ну, хорошо. Вот здесь он достроил вот этот прекраснейший амфитеатр Флавия, который называется Колизей. Вот, потому что рядом стоял Нероновский колосс, бывший там недалеко Золотой дворец. И то, что подчеркивается, например, в сериале, это то, что это принадлежит Риму. Никому, ни патрициям, никому. Это принадлежит Риму. И это принадлежит римским гражданам. И здесь не позволено будет кому-то. То есть это вот такая национализация, а государственная в пользу народа, как бы. Ну вот давайте следующее посмотрим. Пустырь мы все-таки увидим. Да, вот этот пустырь, здесь мы видим, вот это огромное, это Circo Massimo, как современные итальянцы это называют, это Циркус Максимус, это большой цирк. Это вот там, где вот в сериале проходят все гонки на колесницах. Вот видны остатки, вот намечено, где серединная осевая стена. Есть вот немножко остатки портика, который в одном из торцов этого цирка. И мы видим развалины как раз того, что построил Домициан. Это дворец Флавиев на Палатинском холме. Мы видим, это абсолютно грандиознейшие развалины, грандиознейшее строение. Это достроил Домициан. Теперь посмотрим, как в реконструкции, как он выглядит в сериале. Вот как этот цирк выглядит. Вот действительно, это с другой стороны, то, что там справа, здесь слева, и вот это здание похоже на очень сильно понятно, чем вдохновлялся архитектор Щусев, когда строил на одной из московской набережных, строил такой вот дом, вот этот дугой идущий. Ну, в общем, очень многое вдохновлялось вот ту послевоенную эпоху в Москве, вот, конечно, римской архитектурой. И он его реконструировал, привел в порядок. И да, действительно, немножко сдвинуты года, но вот эти партии или факции по цветам, разных цветов, которые содержали команды в бегах на колесницах, и колесничьих, и лошадей, вот где есть такая осевая интрига еще сериала, это действительно было так. И он добавил, ну, не одну, а даже две добавил к четырем факциям, добавил, были красные, синие, зеленые и белые, и добавлены были пурпурные и золотые, чтобы не морочить голову, потому что до сих пор никто не знает по-настоящему, и как свидетельствует Пастуро, и как любое изучение средневековой, например, геральдики, что такое пурпурный цвет. Это вот он бывает от темно-красного до розового бывает. Вот добавлено в фильме, добавлена золотая факция, золотая партия. Это добавил большой любитель и большой промоутер, если можно так сказать, всевозможных зрелищ и скачек. Также он и ввел морские сражения, которые вот морские бои гладиаторские в заполняемом цирке, вот просто водой наполняемым, всякие механические чудеса и прочее. Развлекал он народ невероятно. Он вообще Рим действительно до этого были большие стихийные бедствия, потому что в 64-м еще до всяких Флавиев еще был огромнейший пожар, который уничтожил чуть ли не большую часть города, уничтожил. Было извержение Везувия, которое вы видели или увидите в то самое извержение Везувия при Веспасиане, которое вы увидите в сериале, и пожар, которого вы не увидите в сериале, но он был. Трехдневный пожар 80-го года. И здесь он восстанавливает, но он восстанавливает весь грандиозус. И его вот как раз устремление – это восстановить грандиозность Рима и увеличить ее еще. Он реконструирует Пантеон, делает его еще величественнее. Марсово поле он приводит в порядок. Строит на холмах, в особенности на Палатине, вот эти роскошные дворцы, включая Флавиев дворец, на Палатинском холме – это его. В военном отношении что он делает? В военном отношении он проводит несколько кампаний. Его единственная им инициированная кампания – это против хаттов, только это не на Татуине проходит, и не там Джабба и его родственники, хатты всевозможные, а это германское племя, которое находится в нижнем течении Рейна. И здесь эта кампания она очень показательна, потому что компания, затеянная самим Домицианом, причем исход ее сомнительный, победа не такая большая. Домициан покомандовал и уехал. Слава преувеличенная. Он действительно, даже о нем говорили, он действительно преувеличил. Когда победы, он их присваивал себе. Если неудачи, то это все другие виноваты. Но и удачи тоже других полководцев и крупных полководцев его тоже не вдохновляли. Клеветали на Домициана, что он накупил рабов и привел их в виде пленных хатов туда. Между прочим, потом хаты будут с удовольствием будут участвовать и даже могли прийти на помощь восставшим, то восстание 89 года, которое уже приведет к его дальнейшим репрессиям. Например, после этого восстания начнутся... Хаты не смогли присоединиться только потому, что ранняя весна, реки разлило, лед тронулся, реки разлило, и они не смогли переправиться через Рейн. И это приведет, например, после этого будет все усиление оскорбления величества. Казни и репрессии по поводу оскорбления величества, направленные на театры, на актеров, на авторов, на философов-стоиков, что совмещается еще и с его религиозной политикой. Но вернемся к военным делам, потому что где он приревновал страшно, потому что хатская победа была так себе, хотя он стал германиком после вот этой победы в 88 году, и он вот Домициан, германик, он был. Но, например, завоевание Шотландии, Каледонии, завоевание, и даже попытка, да мы одним легионом можем завоевать остров, который там через пролив Ирландию. И это были настолько громкие победы, что он следил, чтобы никогда никто не упоминался, и не, о ком не говорили прежде него. А тут начали полководцев, извините меня, называть прежде него. Это что такое? Это безобразие. Это нехорошо. Потом у него были войны, очень и очень сомнительные войны в Дакии и в Панонии. И вот если кто-то, как мы в моей с Венедиктовым юности, обожали два румынских фильма «Даки» и «Колонны», вот Даки как раз о временах Домициана. О том, как один легион погиб, потом другой полностью погиб легион. Пришлось вести стратегический охот к Домициану. Потом по собственной инициативе начинаются походы легатов со своими легионами, походы легатов на Дакию, где разгром. Ну и там римский порядок наведет только Троян, чему посвящен второй фильм был, «Колонна», посвященный. Кстати, это были очень так, радость нашей действительно юности, это были очень, ну, тогда, как нам казалось, очень вдохновляющие фильмы из римской истории очень, очень и очень были. Да, ты хотел что-то спросить.
Да, но я там про казни хотел вернуться вот к этой теме. Ведь казни, они касались еще и аристократии.
Аристократии.
Непослушные. И это использовалось как инструмент, чтобы, так скажем, не допустить заговоров всяких. Да.
Ну, во-первых, не допустить заговоров. Во-вторых, в этом есть в унижении вот этих самых аристократов. Ну, есть примерно тот же смысл, как в казнях старых большевиков. Вот эти все. Как в замечательном у Фазилия Искандера, да, в Москве есть такие умники. Вот эти все умники, эти все там старые большевики, это примерно то, что для Домициана примерно этим были вот эти патриции, эти люди, там первые римские имена, древнейшие римские. Нет никого, никого. И очень часто, как и у него было, вот борьба с коррупцией и равенство всех перед законом, да? Но, извините меня, я император, божественный император, кстати, единственный, кто принял Доминус Деус. Господь, Бог, если переводить это на христианский лад. Извините меня, титулование. Доминус Деус. Это,
вы знаете, у нас вот есть, в связи со всем
это у
этим...
нас разные есть слова для обозначения «господин» и «господь». Вот. Но это вот если мы будем переводить на действительно христианскую традицию нашу, то будем переводить это «Господь Бог». Был еще такой вот унаследованный от брата и отца налог, еврейский налог, иудейский налог, что каждый вообще на территории империи, если он иудей, то он платил очень большой налог за сам факт, что он иудей. Насчет христианских гонений, о которых это не было преследование христиан именно, не было, в общем-то, каким-то организованным планом. Это походя, как преследование атеистов, нарушивших священный долг, как весталок казнили. Казнили очень сурово весталок, которые нарушили обет целомудрия. Очень сурово казнили. Главную весталку закопали, любовников других весталок там расчленили, отрубили все, только все, что можно, а потом обезглавили. В общем, это все было показательно и сурово так вот. Справедливо сурово, потому что, как вот это показывалось, потому что это упадок нравов, так же, как совращение несовершеннолетних каралось. А это можно было где угодно, в особенности в Риме, не только в Риме, но и в провинции. Это можно было очень здорово, педофилию можно было очень здорово.
Кстати, про ее самого Домициана слухи ходили, про его молодость.
Про него много чего ходило, каких слухов. Насколько это было точно, мы судить можем с большим трудом. Но он оказывался вне действия каких бы то ни было законов. Дело в том, что он еще и ко всему вот со времен Тиберия, наверное, не было императора, который столько проводил вне Рима. Он дожидался окончания постройки дворца Флавиев на Палатине. И у него будет то, что потом будет у поздних императоров, ну и, во всяком случае, у императоров средних веков, эпохи каролингов, у Карла Великого не будет столицы. Будет где император, там и столица. Где император, там и жизнь. И вот здесь сначала сделаем Рим, с одной стороны, снова великим, а с другой стороны, в Риме там его особенно и не бывает. Все дошло до пароксизма, потому что в армии были им довольны. Наряду с реконструкцией Рима, с зрелищами, раздачами и так далее, основная статья расходов – это была армия. Но можно сказать, что солдаты любят, когда им повышают жалование, чем повышают серьезно.
В общем, он знал, куда деньги направлять.
Ну, конечно. Вот это он знал очень хорошо. Но тут один легион погибает, другой легион погибает. И то, что вот командование, командиры, генералы, они, в общем-то, не были довольны Домицианом. Потому что, во-первых, это злобный, завистливый, стремящийся отобрать твою славу или приревновать к ней, бездарный полководец, отдающий, в общем-то, приказы и начинающие кампании, которые очень сомнительны. И если сказать в целом и коротко, надоел.
Непредсказуемый.
Надоел он страшно. И вот здесь роднит с Павлом то, что никогда не знаешь, откуда что придет. Да, Нерон был помешанный на собственной персоне, был вот действительно влюбленный в себя нарцисс. Калигула был человеком, как мы с вами разбирали, человеком, который издевался над всем Римом, издевался в открытую. А здесь все это было как-то под видом того, под видом сего, без величия Октавиана делалось такое вот величие и чистота нравов насаждались очень сомнительными способами. И даже здесь понятно, что было от него ждать. Ничего хорошего. Потом любое проявление общественной жизни могло становиться роковым для того, кто это делал. Вот известен случай, когда ораторы выступили с критикой Домициана, одного просто сослали, а тут же выступил другой, которого обезглавили, даже с меньшей критикой. Вот в этом ты прав, что и правы те, кто говорят, что сложно было ожидать. Кончилось это, как и можно было, вот этого можно было ожидать, что человек, окружавший себя людьми низкого происхождения, но верными ему, которые будут делать, которые преданы по собачьи, человек, у которого нет друзей-соратников, кстати, в отличие от Октавиана, у которого было один Агриппа чего стоил, один меценат чего стоил. Меценат – это не только культурная политика, да? Да, и вложение денег туда. Меценат – это крупнейший политик во времен Октавиана. И здесь и вот те же самые собачьи преданные люди, они же его и убили.
Вот. И тут очень, кстати, отсылка к новому номеру «Дилетанта» о предателях. Там, правда, да. История Цезаря рассказывается, да. Но вот это да. Тоже ничем не хуже.
Но это в основном не столько... им даже нельзя сказать... И ты, сын мой, как обращался к Бруту, вроде бы обращался Цезарь, и ты, сын мой, то тут, в общем-то, никого. Он остался один. И все обернулись. Простите меня, но не только у Павла, но и у отца его, Петра Третьего, были верные люди. Которые у Петра Третьего был тот же Миних, который старый Миних, который мог предотвратить убийство, если так не метался Петр Третий. Были люди, которые могли его защищать. А здесь никого.
Но все равно 15 лет. 15 лет – это много, значит, все-таки...
15 лет он вел такую хитрую политику, и кого-то подкупал, кого-то привлекал, кого-то... Но здесь не было ощущения, как при Октавиане, например, что вот какое-то великое дело предстоит. Вот не было ощущения великого дела при всех заявлениях. Вот смотрите, судя по всему, политика вот этого обретения Римом нового величия, она была какая-то мелкотравчатая и несбалансированная. И этим, конечно, он еще ко всему был хитрый, хитроумный, со всеми теми задатками и коварный, теми задатками, которые показаны в сериале, о котором мы говорим. Но... он довел до пароксизма, он довел, в общем-то, вот следующий период безумия и диктатур, доведя их до абсолютно вот такого вот, что здесь надо что-то сказать ясное. И сказали ясно, и память его постановлением Сената память о нем была стерта, и он признан вообще, память о нем была действительно стерта публично. И это был не какой-то такой комиссар исчезает, а это был акт. Да, можно сказать, что мы низверженных властителей мы знаем по воспоминаниям его врагов, в основном победителей. Но некоторые вещи тут абсолютно очевидны. И за 15 лет правления Домициана стало понятно, что так продолжаться нельзя, системно так продолжаться не может. И когда ненадолго пришел полководец Нерва, пришел к власти, он сделал величайшую вещь Нерва. Он усыновил талантливейшего человека, в том числе и полководца Траяна. И с этого пошли добрые императоры. Кого-нибудь из них очень просит Марка Аврелия, такой ли он был умный и хороший, но у нас есть гораздо более явные диктаторы и тираны, чем Марк Аврелий. Гораздо еще более явные есть. В том числе прекрасное предложение поступило Бабура. Вот после, я думал об этом после Тамерлана, и один из моих очень добрых, хороших корреспондентов в Телеграме, он спросил, не хочу ли я сделать Бабура. Я думал, да, конечно, мы об этом думали. Это основатель империи Великих Моголов. Ну, наверное, мы и займемся. Так же, как и предателями в программе «Дилетант».
Вот, да. Там мы очень далеко от Домициана не уйдем, наверное. Потому что одна из центральных фигур этого номера – это Юлий Цезарь и…
Брут, конечно. Брут, да. И Кассий – это вот люди, это важнейшие люди этой истории. Хорошо, вот и все, пожалуй.
Спасибо большое. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. После нас в программе «Особое мнение» на YouTube-канале «Живой гвоздь» Михаил Крутихин, ведущий Никита Василенко. Поэтому никуда не уходите, только туда, только на «Живой гвоздь». Всем пока и до встречи в пятницу на YouTube-канале «Дилетант».
До встречи, друзья. До свидания.